Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах разливаются звуки подкаста «По пояс в радуге» образовательного проекта в тематике ЛГБТ+. Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, кому нужен секс без романтики, а кому романтика без секса, кого ни за что не привлечет никакая экранная знаменитость, кто предпочитал общество диких зверей любому человеческому контакту и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Несколько раз мы уже говорили об асексуальности в этом подкасте. Пришло время для более подробного обсуждения. Разберем термины, виды, грани, проведем параллели между физиологическим и психологическим, заглянем в историю понятий и выцепим, кроме прочего, из нее два примера личностей, которых можно к асексуалам отнести. Одну из писательниц сестер Бронте, Эмили, и ученого Исаака Ньютона. А начнем обсуждение с того, что не является асексуальностью. Во-первых, ей не является осознанный отказ от секса или романтических отношений. Есть термин «антисексуальность» для обозначения людей, которые выступают против секса как такового. С асексуальностью подобная связи не имеет. Также не имеет связи страх секса, это совершенно отдельная штука, эротофобия, опять же, не асексуальность. Не имеет общего с асексуальностью и различные формы целибата, преимущественно мотивированные религией. Когда человек, руководствуясь древней книгой, не занимается сексом, потому что так правильно, по его мнению, он асексуалом не становится. Ведь у большей части таких людей половое влечение есть, просто они его сдерживают и не реализуют, что тоже отлично от асексуальности. Аналогично, допустим, воздержанию от секса до свадьбы. Не асексуальность. И, наконец, люди, которые по той или иной физиологической или медицинской причине не имеют возможности заниматься сексом. Например, в случае импотенции у мужчины или ввиду повреждения половых органов различного сорта. Тоже к асексуалам люди автоматически не относятся. Вновь другое явление. Также не асексуальность, потеря интереса к сексуальной активности у пожилых людей – или отсутствие подобного интереса у детей. Не путайте, смешивать понятия неверно создает предрассудки и стигмы, накладывающие порой отрицательный отпечаток на реальное явление. Что же такое асексуальность? Сразу необходимо сказать, спектр асексуальности широк, его не стоит сжимать в узкое понятие, каждый ощущает себя чуть отлично от других, и мы поговорим о разных гранях асексуальности, но обобщенным правильным определением можно считать следующее. Асексуальность — это сниженность или полное отсутствие полового влечения. А детали и многообразие сейчас разберем. Как разберем противопоставление секса и романтики. Первый вопрос, возникающий по теме у многих, таков. Является ли асексуальность отклонением? Простой ответ – нет. Существует понятие «сексуальная дисфункция». Под данную шапку попадает много всего, в том числе и различного сорта нарушения полового влечения, которые порой лечатся. Но с асексуальностью сексуальная дисфункция общего не имеет. Нарушение полового влечения, например, человек подвергся изнасилованию, и после событий половой акт ассоциируется у него с психологической травмой, и в дальнейшем в контакт он вступать не хочет, а порой не способен физически. Данную проблему, естественно, необходимо решать, Только это не связано со сексуальностью. Сексуалы, как правило, не испытывают дисгармонии в своей асексуальности, и никакое событие на асексуальность не влияет. Асексуальность для них — натуральная составляющая естества, и именно по данной причине отождествлять асексуальность с сексуальными дисфункциями, заниматься лечением асексуальности или бороться с ней похожего сорта практиками совершенно не нужно. Если человек не испытывает полового влечения, его организму так комфортно, нет ни единого повода влиять на ситуацию хоть каким-то способом. Разные опросы и исследования показывают, что около 1% людей идентифицируют себя в качестве асексуалов. Хотя, конечно, нужно прямо отметить, на сегодняшний день исследований недостаточно для четкой картины мира. Гомосексуальность или трансгендерность сопровождаются куда большим количеством научных аргументов, нежели асексуальность, но и утверждать, будто мы в полной тьме касательно понимания, тоже никак невозможно. Следующие вопросы, которые часто возникают у людей об асексуальности, равносильно порой возникают у самих асексуалов, которые не могут до конца разобраться, что именно происходит с их организмом. Вопросы мастурбации и самой идеи секса. Что будет, если им заняться, отвратителен ли он и прочее. Мастурбация. Значительная часть асексуалов занимается мастурбацией. И никакого совершенно противоречия здесь нет. Почему так? Многие люди, не асексуалы, кстати, не асексуалы, называются аллосексуалы. Антонимы, да, как трансгендеры, цисгендеры, гомосексуалы, гетеросексуалы, асексуалы, аллосексуалы. То есть большинство как раз аллосексуалы. Так вот, когда аллосексуал занимается мастурбацией, он в основном ассоциирует данный акт с неким возбуждающим фактором. Допустим, смотрит порно и возбуждается, или представляет себя в сексуальном контакте, или думает о ком-то конкретном, кто ему нравится. То есть физиологический процесс, мастурбация, сопровождается психологическим половым влечением. Но есть и другая сторона. Это чистая физиологическая потребность организма в снятии напряжения. Она совершенно естественная, она тоже знакома всем. Многие асексуалы именно так мастурбацию оценивают, как естественную потребность организма. Для них мастурбация не сопровождается сексуальным влечением или желанием взаимодействовать с другими людьми. Некоторые асексуалы даже удовольствия от процесса не получают. Физически тело возбуждается, вместе с тем мысленно и эмоционально человек не возбужден. Естественное возбуждение присутствует, снимается мастурбацией, но это возбуждение физиологическое и не направлено влечением в сторону некого сексуального объекта. Я думаю, любой аллосексуал испытывал подобное. У мужчины, например, встает член иногда не потому, что он нечто возбуждающее увидел, а потому что давно не кончал, организм испытывает дискомфорт и напоминает о себе эрекцией. Это ни на кого не направлено в тот момент, это лишь физиологический аспект организма. И мужчина нехотя мастурбирует быстренько, дабы организм галочку поставил. Мастурбация — распространенная практика среди асексуалов, которая не сопровождается ни половым влечением, ни сексуальными фантазиями. Вопрос секса немного более сложный и многогранный. Часть асексуалов резко отвращает идею секса, и они никогда не вовлекутся в него ни при каких обстоятельствах. Для части же это возможный процесс, резкого отторжения не вызывающий, и они готовы в контакте поучаствовать ради романтического партнера или ради заведения детей. Но драйва в сторону секса или удовольствия от акта испытывать не смогут. Естественно, некоторые, подвергаясь давлению общества, пробуют интимную близость, вынуждая себя, и это как раз нехорошо, может спровоцировать психологические проблемы. Приучиться к сексу у асексуала не получится, но если вступление в половой акт, выбор самого асексуала по какой-то причине, Проблемы здесь нет, и меньшим асексуалом он не становится. Ведь асексуальность — отсутствие полового влечения, а не фактическое отсутствие секса как такового. Очень важно грань чувствовать. Как лесбиянка может хоть сотни мужчин переспать, она все равно лесбиянкой останется. Это совершенно разные вещи. И подробнее хотелось бы заострить внимание на детях. А то я бегло упомянул сей момент. Здесь снова нельзя смешивать разные вещи. Половое влечение вообще никакой корреляции с желанием или нежеланием иметь детей не находит. Просто ноль. Межчеловеческие отношения асексуальность не затрагивает, только интимные. Посему многие асексуалы детей заводят, вступая в разовый контакт с целью зачатия, или же пользуясь искусственными методами оплодотворения, воспитывают детей превосходно, кто-то сам по себе, кто-то в браке. Отличный момент для перехода к следующему аспекту разговора. Могут ли асексуалы вообще пребывать в отношениях? И снова простой ответ. Конечно, могут, потому что отношения и чувства не обязательно равны сексу. Дабы разобраться в деталях, рассмотрим очередное понятие – романтическая сексуальность или романтическая ориентация. В большинстве случаев романтическая ориентация и сексуальная ориентация сходятся в неком едином гибриде и не требуют уникального выделения и особой беседы. Но в разговоре об асексуальности понятие очень актуально. В чем тут суть? Сексуальная ориентация – к кому человек испытывает половое влечение. Романтическая ориентация – к кому человек испытывает романтическое влечение. То есть, с кем проводит время, с кем приятно общаться, держаться за ручку, любоваться закатом, вечер при свечах и прочее-прочее. С любимым человеком ведь не абсолютно все сводится к сексу. В огромном количестве обстоятельств вам хорошо друг с другом и без сексуального возбуждения. Это и есть романтика, и в такие моменты вами движет именно романтическая ориентация, а не сексуальная. Просто, как я уже сказал, они перемешаны в основном. Мне, например, нравятся юноши и так, я гей, и сексуально, и романтически. Большинство понятий отождествляет, посему в соответствующих контекстах о романтической ориентации отдельно не говорят. Асексуалы же преимущественно отличаются. Половое влечение они не испытывают, но при этом романтическое с другими людьми быть может. Здесь терминология особо и пригождается. Терминология, характеризующая как раз романтическую ориентацию. Аромантик – человек, не испытывающий романтического влечения. Гоморомантик – испытывающий романтическое влечение только к своему полу. И так далее по ориентациям. Биромантик, гетероромантик и панромантик. То есть кто-то может быть, например, асексуалом, биромантиком. Это значит, что романтически его интересуют оба пола, при этом физиологического влечения он не испытывает ни к кому. Понимаете, да? Вообще, романтическая ориентация – еще одна очень интересная концепция, которая помогает разобраться в самом себе, к какому полу у человека есть романтическое влечение, а к какому – сексуальное. Я замечаю, для многих людей более широкая идея романтической связи легче воспринимается, нежели широкая идея сексуальной связи. Даже в простой жизни это проявляется. Какому-нибудь юноше проще признаться, что он испытывает романтическое влечение к другому юноше, чем признаться, что он хочет заняться с ним сексом. И огромное количество людей готово идентифицировать себя биромантиками, допустим, но не бисексуалами. Социальная стигма, но тем не менее. С бисексуалами, в принципе, интересно. Часто бисексуалы испытывают сексуальное влечение к обоим полам, а вот в романтические отношения готовы вступать лишь с одним полом. Например, противоположным. То есть в данном случае они бисексуалы-гетероромантики. Да, существуют асексуалы, аромантики, таких очень много, но и асексуалов, имеющих иную романтическую ориентацию, тоже полно. Вследствие чего в отношениях они состоят, просто сексом не занимаются. Или, если секс не отторгает асексуала критически, оставаясь асексуалом, асексуал может пойти на уступки партнеру и, находясь с ним в романтической связи, в паре или даже в браке, периодически соглашаться на секс, коли партнер того желает. Вся эта история, кстати, и в обратную сторону работает. А романтики могут получать удовольствие от секса, но не испытывать параллельно никакого эмоционального чувства. Быть, допустим, гомосексуалом, а романтиком. Секс – да, поговорить и наладить иной контакт – совершенно лишнее. Крайне интригующая тема, пожалуй, надо отметить обязательно. На сегодняшний день широких научных или социальных исследований о романтической ориентации нет, как и нет исследований на тему взаимосвязи между романтической и сексуальной ориентациями. Тем не менее, достаточное количество людей приходит к подобным самоидентификациям, следовательно, научные выводы впереди. В контексте понимания асексуальности романтическая ориентация важна, убирает конфуз в среде сексуального влечения и романтического влечения, легко отвечает, почему асексуалы в отношениях и прочее. Романтическая ориентация способствует четкому представлению граней. Некоторые также выделяют в уникальную категорию эстетическое влечение, опять же, без сексуальной реализации. В любом случае, вывод здесь один, и он достаточно простой. Секс не синонимичен с любовью, и совсем не обязательно они маршируют нога в ногу. Для кого-то это так, для вас может быть совершенно по-другому. Следующий момент, который стоит обсудить, момент, по-прежнему вызывающий дебаты, является ли асексуальность разновидностью сексуальной ориентации, или же она располагается вне данного понятия как обособленное явление. С одной стороны, возникает вопрос, какая же это ориентация, если влечения нет? Все равно, что говорить, будто атеизм — вера. Нет, атеизм — отсутствие веры. И здесь аналогично асексуальность — отсутствие сексуальной ориентации. С другой же стороны, возвращаясь к разговору о романтической ориентации, мы словно видим две параллельные линии. Одна — секс, вторая — романтика, где асексуальность вроде бы неплохо в последовательность явлений вписывается. Пока необходимых исследований для однозначного утверждения нет, все аргументы можно взвешивать лишь гипотетически. Дальше побеседуем о серой асексуальности. Это собирательный термин для купола, куда попадают все промежуточные вариации асексуальности, некое обобщающее понятие. И самым распространенным состоянием внутри серой асексуальности является демисексуальность. Демисексуальность — явление, при котором человека сексуально привлекает эмоциональный контакт, а не физическое тело. То есть демисексуала интересует секс, но только с тем, с кем прежде налажена более серьезная психологическая связь. Поэтому демисексуалы не возбуждаются от порно, они не могут воскликнуть: «О да, какая сексуальная знаменитость, хотел бы я с ней познакомиться», ведь знаменитость теоретически не способна их привлечь хоть чем-то, пока они не сходят на свидание и не поговорят. Вопрос разового секса для демисексуала не встает никогда, такую личность просто не будет элементарно возбуждать, исключительно физиология партнера. Смотрел интервью юноши, и он очень красиво выразил свою демисексуальность. Юноша сказал, что многие обижаются, когда он не находит их горячими или сексуальными после одного первого взгляда на них. Но Если юноша с человеком пообщается, и человек коснется нечто резонирующего с духом юноши, будто мгновенно срабатывает в голове переключатель, и только тогда юноша начинает видеть, насколько привлекательно физически лицо собеседника. Безумно интересно и довольно четко описывает суть демисексуальности. Еще одна крутая мысль на этот счет. Большинство людей, пожалуй, однозначно согласится, что секс лучше, когда сопровождается какой-то эмоциональной связью. В некотором смысле все они находятся где-то на шкале демисексуальности. Просто многие о таком не задумываются, а идентифицирующие себя определенно демисексуалами обычно на крайней грани шкалы, и для них сексуальная связь безэмоциональная и невозможна вовсе. Но большая часть планеты хотя бы немножечко, но демисексуальна. Занятно подобное осознавать. Теперь к историям как термина асексуальность, так и самого явления. Слово асексуал использовалось еще в 18 веке в биологии, использовалось для обозначения организмов, в первую очередь растений, не обладающих половыми признаками. В 19 веке термин перекочевал к животным, размножающимся неполовым путем. Например, морские звезды могут размножаться делением. Морские звезды, соответственно, асексуалы. А уже в 20 веке термин, наконец, популяризировался в известном нам сейчас значении. Что касается самого явления и изучения данного явления, в 19 веке Карл Мария Кертбени, мужчина, который впервые использовал термин «гомосексуал», также описал и иное явление, обозначив его термином «моносексуал». Моносексуалами характеризовались люди, занимающиеся исключительно мастурбацией и больше ничем. Никакого сексуального контакта. Вероятно, в определенной степени Карл Мария Кертбени некую форму асексуальности имел в виду. Первое, более-менее конкретное упоминание чего-то похожего, пусть в обобщенном смысле, но с привязкой к сексуальности. Следующее стоит упомянуть педагога и активистку по имени Эмма Троссе. Она в конце 19 века создала большой труд о сексуальности женщины, где обозначила термин асенсуальность, схожий концептуально с нашим сегодняшним пониманием асексуальности. И в работе Эмма Троссе приписала себя к данной категории. Но самый яркий свет на вопрос пролил труд Альфреда Кинси, о котором тоже много говорили. Альфред Кинси составил шкалу Кинси, шкалу сексуальности человека, до сих пор она в целом актуальна. И Альфред Кинси вынес из шкалы в отдельную категорию именно асексуальность, обозначил крестиком или X. С тех пор, собственно, асексуальность как термин, как явление закрепилась в общественном сознании и стала использоваться и исследоваться далее. Но Альфред Кинси, похоже, под асексуальностью имел в виду совсем другое. У Кинси асексуальность характеризуется отсутствием сексуального поведения, тогда как сейчас она отсутствие сексуального влечения. То есть по Кинси асексуал — тот, кто не занимается сексом. Совсем не важна причина — религия, здоровье, не хочет его никто, любой повод. Посему в исследованиях Кинси статистика асексуальности очень чудная. Например, к асексуалам он относит от 14 до 19% незамужних женщин. Неженатых мужчин при этом лишь 3-4%. А женатых мужчин-асексуалов по Кинси вообще ноль. Мы понимаем, женщины до брака в больших количествах сексом не занимались из-за социальной стигмы тогда, не потому что влечения нет. Тем не менее, у Кинси они в категории асексуалок, то есть другая трактовка термина. Но именно благодаря популяризации слова в трудах Кинси об асексуальности и ее примерном значении узнали массы и стали во второй половине 20 века использовать понятие широко и часто. Наизабавнейший пример – сатанинская Библия. Ее автор, основатель церкви Сатаны, самой на сегодняшний день популярной школы сатанизма, между прочим, многими считается глубокой, серьезной, последовательной, мудрой, прогрессивной, привлекательной концепцией, использовал термин асексуальность вот в таком правиле. Сатанизм потворствует любому виду сексуальной активности, который должным образом удовлетворяет ваши индивидуальные желания. Будь то гетеросексуальность, гомосексуальность, бисексуальность или даже асексуальность. Но, разумеется, это не единственный пример. Переносимся в относительную современность. В 2001 году активист Дэвид Джей основал онлайн-сообщество асексуалов, которое спустя почти 10 лет после зарождения выбрало асексуальный флаг. Выглядит так. Равные полосы сверху вниз следующих цветов. Черный обозначает асексуальность. Серый – серая асексуальность или демисексуальность. Белый – неасексуальные партнеры и союзники. Фиолетовый – сообщество. Естественно, у каждого аспекта асексуальности, у каждой из романтических ориентаций есть свои флаги. Но упомянутый мной общий, самый распространенный, сейчас, как правило, применяется он. Всем понравился. Конечно же, асексуалы сталкиваются с кучей стигм в социуме. Основная гласит, будто с асексуалами что-то не так, их надо лечить, им надо показывать охренительность секса и прочее. Подобные взгляды зачастую приводят к преследованиям, выливающимся в так называемое исправительное изнасилование и разного сорта иные издевательства. Люди хотят скорректировать нетипичное или научить, как получать удовольствие, уверенные, разумеется, словно у асексуала просто хорошего любовника не было и так далее. В данной связи некоторые страны защищают права асексуалов через разнообразные законодательные антидискриминационные меры. Самая крупная из таких стран — Бразилия. На историю, особенно глубокую историю, в целом смотреть очень сложно, потому что асексуальность — немного неуловимая штука, которую, во-первых, элементарно скрыть, сколько людей вступало в браки и занималось сексом в них всего пару раз для зачатия детей. Во-вторых, даже не скрывая, можно придумать миллион оправданий отсутствию сексуальных связей. Или не придумывать вовсе и жить без них. Это не запрещено. Может, для кого-то странно, но в обществе терпимо. Посему откуда нам наверняка знать, кто был кем и почему на самом деле? В результате асексуальная часть истории теряется. Она никогда никем не пыталась быть задокументированной, ведь наличие секса или его отсутствие в подавляющей порции летописи мира — личное дело каждого. Особенно, если заключался брак и появлялось потомство. Уж какое количество браков по расчету без секса и романтики в истории мира в любой культуре — не счесть. По всем упомянутым причинам, рыться с лупой в истории в поисках асексуалов до безумия трудно. Кого только у нас нет, но все со звездочкой. Тут и представители разных религий, вплоть до самых знаковых. Например, Будда, который искал просветление вне плотских утех и сексом не занимался. Или апостол Павел, прямо в Библии написано, что он говорил: «Если нет влечения, не женитесь. Если есть влечение, женитесь. Лично у меня влечения нет». Асексуально? Похоже на то. Но как утверждать точнее? И с тех незапамятных времен у нас уйма личностей, писавших и заявлявших о нежелании в контакте пребывать или одиноких всю жизнь. Самые контрастные индивидуумы. Идентично вымышленные персонажи. Наиболее забавный пример. Губка Боб квадратные штаны и худший герой сериала Патрик. Все зрители их долго геями считали, пока создатель не заявил официально, что видит парочку скорее асексуалами. Такие дела, знали? Еще один известный персонаж, подходящий под необходимое нам представление об асексуальности, Шерлок Холмс. Он прямым текстом говорит неоднократно, женщина его не интересует, эмоций не испытывает, никогда не любил, мозг заменяет сердце. Вновь интересный пример. Естественно, такие детали были авторским выбором для подчеркивания образа прагматичного робота, контрастирующего с переменными чувствительными персонажами вокруг. Но выбор неосознанно сотворил асексуала, или, по крайней мере, человека, хорошо попадающего под современное понимание асексуальности. Но я все-таки пытался отыскать реальных людей, известных фигур прошлого, чьи биографии всеобъемлюще похожи на искомую нами тему. Как уже упоминалось в начале, ими стали Эмили Бронте и Исаак Ньютон. Естественно, сама себя любопытная пара в качестве асексуалов не идентифицировала, но биографии обоих очень близки к описанному ранее в эпизоде. Эмили Бронте. Тяжелейшая жизнь сопровождала семью, но в истории, в первую очередь, сестры Бронте остались в качестве классиков британской литературы. Из шести детей до подросткового периода дожило четверо, три сестры и брат. Все стали литераторами, брат еще и художником. Самая известная, пожалуй, Шарлотта Бронте, написавшая «Джейн Эйр», книгу, у которой больше 40 экранизаций, Эмили Бронте, популярна первостепенно романом «Грозовой перевал». О ней и побеседуем. С детства Эмили Бронте была очень замкнутым человеком, который предпочитал общество животных, обществу людей, дружила со всеми бездомными собаками в округе, а ее личный пес Кипер буквально являлся самым близким существом в целом мире. Кроме того, позже в жизни уходила на долгие часы Эмили гулять одна по полям, лесам, болотам и частенько возвращалась домой, поглаживая какого-нибудь дикого зверька. В семье ближе всех общалась с сестрой Энн. Они выдумали несколько вымышленных миров, еще будучи детьми, и писали в этих мирах истории, составляли вокруг миров легенды и персонажей. Многое до нас не дошло, к сожалению. Есть вероятность, что хроники Гондола, двух младших сестер о вымышленном мире, уничтожила после их смерти Шарлотта. Но некоторые отсылки сохранились в поэзии. Вместе с уединением и скромностью все, от родных до учителей, отмечали силу духа Эмили Бронте, ее упорство и несгибаемость характера. Теперь об асексуальности. Что нас наталкивает на подобные мысли? Подростковые личные размышления Эмили Бронте, пусть обильные, но все заполнены вымышленными мирами, животными, пространными философствованиями, практически совсем не касались личных взаимоотношений и уж тем более влюбленностей, что есть первый намек на асексуальность. В основном дневники юных девушек тех времен кишат хотя бы в определенной мере любовью, грезами о прекрасном кавалере, свадьбе аналогичном. Фантазийный мир, который в большинстве случаев не реализовывался, приводил к браку по расчету и нескольким детям, о чем всегда девочкам рассказывалось. Посему несозревшие натуры еще активнее, нежели сейчас, пытались хотя бы в собственной голове сломать вынуждающую систему. У Эмили Бронте мечтательного этапа, связанного с чувствами и отношениями, не сыскать. Дальше. Из-за скрытной природы личности Эмили Бронте мы действительно плохо ее знаем. И она вся покрыта такой таинственной мистической дымкой, загадочная, необычная, в своем мире. Шарлотта вообще, похоже, сестру считала сумасшедшей. За всю жизнь вне семьи у Эмили водилась лишь одна подруга, а внутри семьи общалась в основном с Энн, которая тоже не слишком об Эмили распространялась. Поэтому единственным достоверным, условно, биографом Эмили, контактировавшим с ней с глазу на глаз, можно считать лишь ее сестру Шарлотту, но с ней слишком близко Эмили не дружила. Есть высокая доля вероятности, что Шарлотта скорректировала в собственных описаниях образ Эмили. С одной стороны, сделала чуть более, в кавычках, нормальной. С другой стороны, подчеркнула загадочность натуры. Но, естественно, не выдумывала Шарлотта ничего принципиально отличающегося, заставляющего нас усомниться в достоверности отсутствия интереса Эмили к любой форме личной жизни, что схоже с сегодняшним пониманием о сексуальности и о романтике. Шарлотта тяжело переживала смерть близких, ей было слегка за 30, когда она потеряла уже всех сестер и брата, причем последними младших. Каждый справляется с утратой по-своему. Цитата Шарлотты об Эмили. «Нрав моей сестры не был общительным от природы. Обстоятельства расположили и взрастили ее склонность к уединению. Кроме походов в церковь или прогулок по холмам, она редко пересекала порог дома. Хотя ее чувство к окружающим людям и было доброжелательным, взаимодействия с ними она никогда не искала и с небольшими исключениями не испытывала. Но в то же время она знала их пути, их язык, их семейные истории. Она слушала о них с интересом и говорила о них с деталью, моментом, наглядностью и четкостью. Но с ними она редко обменивалась и словом». О творчестве. В работах Эмили Бронте тема природы и тема дружбы важнее темы любви. А любовь часто представлена в неклассическом виде. Например, стихотворение «Любовь и дружба» показательно. Там Эмили сравнивает любовь с шиповником, который хлипкий, веселый весной и летом, но потом гибнет. А дружбу с падубом, который устоит весь год. Однозначно стихотворение демонстрирует ценности. Они, конечно, не уникальны для асексуала, но в дополнение к прочему очень даже говорящие. «Грозовой перевал» — ее главное сочинение, роман, попадающий стабильно в рейтинг величайших сочинений британской литературы, повествует о любви, но основана она у Эмили на инстинктах, жесткости, простоте. Критики-современники буквально называли роман аморальным. Еще раз, нетрадиционные для тех времен выражения чувств и демонстрации отношений. Даже по сравнению с тем же Джейн Эйр. А если глубже заглянуть в повествование, представленное в «Грозовом перевале», мы можем и альтернативно трактовать подтекст. Многие критики сходятся во мнении, это очень интересный анализ «Грозового перевала», я считаю, что роман вовсе не история о любви, а некое исследование плохого обращения, издевательства, гадких межчеловеческих отношений, подлой натуры, явления, которые часто ошибочно путают с настоящей любовью, вовсе не демонстрируемой Эмили Бронте. Либо так она себе любовь представляла, либо открывала нам глаза на изъяны, непременно сопровождающие отношения. Что еще примечательно, пара, якобы пребывающая в страстной любви, никогда в романе не занимается сексом. Этой составляющей их взаимоотношений не существует вовсе. Опять же, заставляет задуматься о том, насколько сама Эмили данный аспект не рассматривала как нужный. Мы знаем, многие темы «Грозового перевала» перекликаются с реальной биографией Эмили. Именно так творчество, немногочисленное. Эмили Бронте предстает читателю с очень завуалированной и неординарно демонстрируемой темой любовных отношений, которая часто уступает темам иного сорта. И да, информации не слишком много, и умерла Эмили вскоре после брата от одной из тяжелых форм простуды в возрасте всего 30 лет. Но влюбленностей, романов и уж тем более чего-то большего у Эмили Бронте в жизни не было. Она определенно скончалась девственницей, и нигде в биографии посыла вовлечься в любовное приключение не наблюдается. Посему можно предположить, Эмили Бронте – один из примеров асексуалов среди знаменитых исторических фигур. Исаак Ньютон. Сразу очень коротко, почему фамилию надо читать Ньютон, а не Ньютон. Имя-то ладно, в английском он Айзек, у нас Исаак, но это одно и то же еврейское имя, просто в разных языках произносится на соответствующий манер. Простить можно, а вот с фамилией по-другому. Когда Ньютон только появился на горизонте, в России о нем прекрасно знали, даже с высокой долей вероятности Ньютон встречался лично с Петром Первым. И в те времена здесь фамилию ученого произносили вообще Нифтон. Почему? На английском она пишется N-E-W-T-O-N. Если прочесть тупо по-русски, получится Невтон. Так он и просуществовал какое-то время с искажением. Но мудрые люди вовремя указали, что первая половина фамилии читается «нью», а не «нев». Все с умными лицами первую половину и переписали вместо «нифтон» — «ньютон». И в энциклопедиях, в том числе позже в советских, ударение по традиции осталось на последнем слоге, а о новом уровне грамотности никто не подумал. Лишь только в конце 20 века народ проснулся и понял ударение на второй слог от незнания и безграмотности. Просто когда-то кто-то английский по-русски прочитал и всем ошибку транслировал. Сейчас большинство словарей допускает оба варианта – правильный и, в кавычках, традиционный. Но традиции, как нам известно, бывают очень вредные, и здесь мы сталкиваемся именно с одной из них. На английском языке, а Ньютон был англичанином, его фамилия произносится только так – Ньютон. Никаких вариантов, кроме единственно верного, быть не должно. Посему советую и вам также не путаться, даже если какая-нибудь пожилая учительница по физике в школе по старой памяти говорила Ньютон. Так вот, Исаак Ньютон. Второй пример исторического асексуала, рассматриваемый нами. Ньютон прославился таким количеством открытий, выбирать из них самое яркое необычайно сложно. Моим любимым фактом об Исааке Ньютоне является то, что он еще в студенческие годы начал составлять вопросник, список проблем в природе и в жизни человека, которые пока еще не решены, и провел собственную жизнь за поиском ответов, в чем, как мы прекрасно знаем, весьма преуспел. Исаак Ньютон оставался одиноким всегда и чувствовал себя таковым с раннего возраста. Отец умер, мать завела новую семью, это повлекло отчасти привычку к одиночеству. Но объяснять отсутствие контактов на протяжении 84 лет детской изоляцией сложно, тем более сам Исаак Ньютон никогда свое внимание на данном аспекте активно не концентрировал. Согласно воспоминаниям соседа по комнате в колледже, Исаака Ньютона совершенно не интересовало ничего, кроме науки, ни личная жизнь, ни дружба. Он полностью и страстно погружался в учебу и в творческие научные проекты. Круглосуточно работал, ненавидел каждый потерянный час, при этом... И из воспоминаний современников, и из его личных цитат следует, Он не столько приносил в жертву прочие увлечения, заставлял себя соответствующе жить, сколько поступал подобным образом естественно. Так ему было хорошо, так он хотел. Любовь он не игнорировал в пользу науки, он просто не желал ей заниматься. Не жалел ни о чем и посвящал себя всецело трудам. Равносильно, Исаак Ньютон не интересовался совершенно музыкой, путешествиями, спортом. Личная жизнь оставалась пустым звуком, который абсолютно не требовал для самого Исаака Ньютона никакого вовлечения. Опять же, очень четко напоминает современные асексуальные концепции. Противопоставить его можно другому ученому Никола Тесла. Его тоже частенько к асексуалам приписывают, но он скорее сделал выбор в пользу исключения личного аспекта из своей жизни. Осознанный выбор. Не потому что органическая склонность к тому призывала. А Исаак Ньютон, похоже, действительно не испытывал подобных желаний. Друзей у Исаака Ньютона не водилось, взаимодействия с окружающими ограничивались двумя видами, либо он помогал многообещающим юношам с научными карьерами, либо ругался с современниками самого разного калибра, которые пытались, в основном безуспешно, критиковать изыскания Ньютона. Причем конфликта он особенно не любил, иногда даже не отвечал на критику ничего вовсе, но Исаака Ньютона отторгали немыслимо дилетанты, неучи и те, кто не готов распахивать взгляд на новые идеи. Намеки на личную жизнь Исаака Ньютона, если и возникали, то гомосексуальные, а не гетеросексуальные. Женщины вообще его практически не окружали, и перед смертью Исаак Ньютон заявил, что никогда не знал женщину. В христианском контексте утверждение однозначно констатирует девственность. Но и гомосексуальность маловероятна. Даже об этапах, когда он жил с мужчинами, никакого подтверждения сексуальных или тем более романтических взаимодействий обнаружить не получается. Вероятнее всего, сплетни о гомосексуальности — способ многочисленных конкурентов и врагов опорочить имя Ньютона, поскольку в те времена содомия каралась в Британии смертью. Все факты об Исааке Ньютоне указывают на его абсолютное отсутствие интереса как к романтике любого сорта, так и к сексу любого сорта. Он никогда за 84 года об этом не рассуждал и даже не пытался в процессы вовлечься. Конечно, мы можем чего-то не знать, но биография, та, что на сегодняшний день у нас имеется, заставляет предполагать, Исаак Ньютон был самым настоящим асексуалом. Огромное спасибо каждому слушателю за возвращение снова и снова. Безумно приятно, когда работа не пропадает впустую. Благодарю и Артема, моего вечного компаньона, за помощь с ней. Я думаю, главная яма, в которую нужно стараться не попадать асексуальным людям, это я понял, общаясь с асексуалами, исследуя вопрос на более широком уровне, не стоит заставлять себя делать что-либо, ошибочно обозначенное стереотипами естественным. Большой шаг всего сообщества ЛГБТ+, но для асексуалов заявленная социальная норма, казалось бы, еще ближе. Можно подумать, ну, мне приятна чья-то компания, наверное, надо попробовать секс, вдруг я просто не понимаю чего-то. Но нет, принуждать собственное «я» к не вызывающим желания актам нельзя ни в коем случае. Это не болезнь, это не проблема. Необходимо найти гармонию в своей реальности. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там совсем недавно вышла масса новых видео. поддерживайте нас в Patreon. И помните, как бы человек ни старался, он не может чихнуть, не моргнув глазами. На некоторые штуки просто никак нельзя повлиять. Я, например, никак не могу повлиять на личное пребывание по пояс в радуге. А вы?